Ну что, продолжаем говорить, да? В прошлый раз мы говорили о надежде, да? И вот сегодня мы будем говорить о вере. Что такое вера? И вот вспомним, да, что надежда, мы выяснили, что это Иисус помазанный, да? Это наша надежда. 1 Тимофея, 1 глава, 1 стих. Очень легко запомнить. 1 Тимофея, 1.1, да? Тимофея 111. Вот легко запомнить, да, что Иисус помазанный является нашей надеждой. Это то, на что Бог сказал нам полагаться, на что мы должны ожидать от чего мы принимаем. Это наш источник, Иисус помазанный. И вот Галатам 5.6 написано, что во Христе Иисусе, то есть в помазанном Иисусе, в Его помазании важно только одно – вера, которая действует любовью. И вот написано, что... Это Евреям 1.11, это расширенный перевод. Вера – это духовная субстанция, материя, которая овеществляет, то есть делает существующим в физическом мире. То, что мы ожидаем, надеемся от Бога по Божьей воле, и уверенность в невидимом. Вещи существуют, хотя мы их и не видим. Вот это расширенный перевод Евреям 11.1. И вот хочу напомнить, да, о чем мы говорили в прошлый раз. Что такое надежда? Надежда – это духовная реальность. Это то, что уже есть в духовном мире. Надежда, она уже есть, только она в духовном мире существует. Это духовная реальность. Это Иисус помазанный и Его помазание, и все те благословения, которые мы имеем через Него, то, что Бог через Него предназначил нам. И вот вера, она овеществляет эту надежду. Она делает из невидимого видимым, из духовного делает физическое. Да, и вот другими словами, чтобы вообще пребывать вообще нам в Божьем покое и принимать от нашей надежды Иисуса помазанного, нам надо опираться на какие-то вещи, которые невидимы для естественного физического зрения. Хочу напомнить, что весь видимый мир, все физическое творение, оно создано из духовного невидимого. И вот этот видимый мир, он нам невидимый мир, да, он намного реальней, чем вот этот видимый физический. Слово Божие говорит, видимое временно, а невидимое вечно. Амен. И вот я напомню просто, что Слово Божие говорит. Колоссянам 1.16, перевод слова жизни. Через него было сотворено все на небе и на земле, все видимое и невидимое, будь то небесные престолы, правители, власти, все было сотворено им и для него. Евреям 11.3, современный перевод. Благодаря своей вере мы понимаем, что мир был сотворен по повелению Божьему, и то, что невидимо, создано было из того, что невидимо. И 2 Коринфянам 4.18, слово жизни перевод. Мы смотрим не на видимое, а на невидимое, потому что видимое временно, а невидимое вечно. Вообще, все видимое, оно временно, оно подвержено изменению. И вы знаете, это хорошая новость в том, что все ваши видимые проблемы, они подвержены изменению, они не вечные. Если вы начнете применять силу веры по отношению к вашим обстоятельствам, это изменит ваши обстоятельства. Амен. И вот все видимое, оно подвержено изменению. На него нельзя на самом деле положиться. Это что-то нестабильное. То, что, знаете, вчера еще казалось чем-то стабильным и надежным, сегодня уже ни на что не годное. Я сколько раз уже, я, по-моему, приводил этот, как-то я сел и подумал, да? Знаете, вот люди так надеются на деньги, а за мою жизнь, я никуда не переезжая из Латвии, да, у меня поменялись уже раз, два, три раза деньги. Да? И те деньги, которые казались, вот у меня эти деньги, они потом, ну, хоть туалеты обклеивали, они никому не нужны, эти бумажки больше были. Понимаете? И то же самое кажется, ну, Юра, ну ты сравнил там советский рубль с долларом, да, или с евро. А вы знаете, вон, сколько только слышишь по новостям, как в еврозоне кто-то все время, все, чуть ли там половина Евросоюза хочет назад свои валюты вернуть. Знаете, вот эти страхи все время. Евро, оно сегодня есть, а завтра его нету. Да, ну, поэтому, ну, не переживайте. У меня, слава богу, лад, да? Да, а у вас евро, да? Вот, но не переживайте, вы подключены к небесам. И вот поэтому Бог говорит, не полагайся на видимые вещи, да? Они нестабильные, они ненадежные. Пусть в твоем основании, в твоей жизни, будет что-то очень надежное, стабильное. А оно находится в невидимом мире. К нему только можно верой подключиться, видя невидимые вещи. И вот нужно понять еще такую вещь, что управление видимым миром находится в области невидимой, духовной. И вот для того, чтобы управлять видимым физическим миром, на него нужно влиять через невидимый, духовный. И вот если мы сваливаемся, да, вот на вот это... естественное наше состояние, когда мы только можем что-то видеть, послушать, понюхать, услышать, да, то мы становимся рабами обстоятельств. Вера делает человека свободным. Амен. И вот Евреям 11:6 написано, что... Стоп, дальше чем пойдем, да? Я хочу сказать, главное, что вера дает нам, это возможность общаться с Богом лицом к лицу. Это самое главное, что дает вера. Все остальное, это уже второе, третье. Главное, мы можем иметь общение с нашим Небесным Отцом. Не как бы, знаете, вот где этот Бог, как понять Его волю. Нет, вера дает возможность знать Бога таким, какой Он есть. Это написано в Евреям 11:6. «А без веры Богу угодить невозможно, ибо приходящий к Богу, либо надо, чтобы приходящий Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает». Амен. Дальше. Римлянам 14:23. «Все, что не по вере, грех». Римлянам 1:17. «В нем открывается правда Божия, от веры в веру. Как написано, праведный верой жив будет». Вообще, вера... Она, знаете, вот вера, нужно понять, мы прочитали, да, что это духовная материя, это духовная субстанция, да, и вот мы только что прочитали, что праведный живет верой, да, и вот смотрите, что происходит, вера, она делает с человеком то же самое, что делает электричество с электроприбором. Вот выключи электричество, да, вот в помещении, сейчас все на электричестве у нас, да, все приборы заглохли и ничего не работает, ничего не способно функционировать. То же самое, почему люди говорят, есть Бог, знаете, вот это, а есть ли Бог, да, вот эти вопросы все, почему? Потому что люди духовно слепые и глухие. Почему? Потому что нет и веры в сердце внутри у них. Но как только в сердце человека появляется вера, оно как электричество, дает вот это питание, способность духу человека видеть, слышать, понимать, действовать в духе, жить в духе. Вот вера, это как, просто запомните этот прообраз, да, как электричество, оно дает питание, оно дает способность, это сила жизни. Вера, это сила жизни, которая делает дух человека живым. Как написано Ефесянам 2:8-9, благодатью вы спасены через веру. Да? И вот Евреям 11 глава, с 33 стиха, тут написано, это вся глава о героях веры там идет, да? И вот с 33 стиха, это люди, которые ходили верой, которые верою побеждали царство, творили правду, получали обещания, заграждали уста львов, угашали силу огня, избегали острия меча, укреплялись от немощи, были крепки на войне, прогоняли полки чужих. Жены получали умерших своих воскресшими, иные же замучены были, не принявшие освобождения, чтобы получить лучшее воскресение. Другие испытывали поругания, побои, а также узы и темницу, были побиваемы камнями, перепиливаемы, подвергаемы пытке, умирали от меча, скитались в милотях и козьих кожах, терпя недостатки, скорби, озлобления. Те, которых весь мир не был достоин, скитались по пустыням и горам, по пещерам и ущельям земли. Все эти свидетельствованные в вере не получили вечного, потому что Бог предусмотрел о нас нечто лучшее, дабы они не были без нас, не достигли совершенства. Здесь дальше идет уже другая мысль, развивается. Просто мы только что прочитали, да, насколько сильны люди, которые внутри себя имеют веру Божию. Представляете, мы только что прочитали. Да, вот эта история про Даниила. Да, обычно ее на детском служении, в воскресной школе, там такие вырезанные из бумаги львы, Даниил такой, да, плоский, их приклеивают, там он, и вот, знаете, все такое, рассказывают эти истории про Даниила или про Давида и Голиафа, еще очень на детских служениях популярно рассказывать, но на самом деле это реальные истории. Когда молодой юноша прибил камнем в лобежник гиганта, суперпрофессионала, который был вооружен лучшим оружием того времени. Армия, целая армия боялась выходить с ним на битву. Этот парень пришел и убил его камнем в лоб. Или Даниил, например, да, про львов. Это реально. Там написано, что те, когда, ну, львы там добрые были, там, или их покормили перед этим, да, они там поиграться там или что такое. Я там по Animal Planet смотрел, как человек со львами дружит и все такое. Да? Но на самом деле, если вы внимательно прочитаете Библию, вы увидите, что как только Даниила достали из этого ямы и бросили его недругов туда, эти львы, они не успели упасть, как их львы растерзали на куски. То есть они не были добрыми и они не были сытыми. Там была реальная сила Бога, которая защитила от этих диких животных. Знаете, со львами мне не доводилось воевать. Мне пока есть свидетельство только как с собаками, которые прыгали, например, да, на меня, которые вдруг моментально разворачивались. Ну, я как-то, по-моему, рассказывал давно еще, что я в церковь, когда шел, там мимо проходить, там был такой двор, и собака гуляла такая, да, цепная. И знаете, мимо проходила, она вдруг, и смотрю, она бежит на меня. Вот знаете, вот когда полным ходом бежит вот на тебя собака, и вот 5 метров до меня оставалось, и я сказал, во имя Иисуса Христа, пошла вон. Знаете, это было как сверху такое чувство, что это невидимое кто-то доской просто ей дал по морде, она вот, она развернулась неестественно и побежала в другую сторону сразу же. Понимаете? И это не, у меня несколько таких усилий, да, вот я на животных это испытал. Я, например, буквально даже, по-моему, вчера я гулял со своей собакой, и мы шли, и вдруг там такое безлюдное место, и там кто-то гулял, тоже без поводка, там какой-то такой типа волкодава громадного тоже собака, да. Я не испугался за свою собаку, потому что, ну, мой Стаффорд, он может с любой собакой, да, но я не хочу крови, я люблю свою собаку, да. И я его взял на ошейник. И когда этот подбегал к нам, я встал, посмотрел на него и сказал, пошел вон отсюда. Знаете, когда я это сказал, я аж почувствовал, что из меня вышла сила. Эта собака посмотрела на меня и моментально развернулась и убежала. Да? Это реальность. Понимаете, это не какие-то такие, ну, тем более женщины все время переживают, что вечером ходить где-то опасно, или где-то бандиты там, или что-то такое. У вас есть власть. Я не говорю теперь, что вам нужно сейчас ходить и задираться с бандитами на улице, да? Не об этом речь идет. Но у вас есть реальная сверхъестественная защита. И верой, верой мы можем все это приводить в действие. Амен. И вот, очень хорошая известная история, в 4 царь, 6 главе там описано, помните, про Елисея, да, и про его слугу. Когда пришли, окружила армия, да, он сказал, с нами больше, чем с ними, да. Там целая армия ангелов находилась, чтобы защитить их. Вы знаете, скажут, ну Юра, ты не понимаешь, это же великий пророк Елисей. А я кто такой? Знаете, в Новом Завете написано, что меньший в Царстве Божьем, больше самого великого Ветхого Завета. Амен. Вокруг вас есть ангелы. И они откликаются, когда вы применяете веру. Амен. 1 Иоанна 4:4 написано, дети, вы от Бога и победили их, ибо тот, кто в вас, больше того, кто в мире. Амен. Это Новый Завет. Знаете, вообще интересно, подобным образом вообще Ной спасся сам и всю свою семью. Написано, что когда Бог ему сказал, он верой, просто-напросто почитая Бога в страхе, он построил этот ковчег. Ничего, для естественного зрения ничего, ну, не предвещало то, что будет потоп, что будет катастрофа какая-то. Но вера, способность видеть невидимое, спасла его и его семью. Амен. Вообще, Вера, она дает нам способность жить. А отсутствие веры, она приводит к гибели. Римлянам 8 глава, там с 5 по 8 стих, там написано, что живущие по плоти, они Богу угодить не могут. Знаете, я хочу, чтобы, ну, я уже говорил об этом не раз, да, но и напомню просто. Кто такой же человек, который живет по плоти? Вот Бог говорит, живущие по плоти Богу угодить не могут. Это не просто человек, который, пьяница, наркоман, вот у него есть какая-то страсть, он какой-то раб, какой-то зависимость или что-то такое. Нет. Там говорится о том, тот, кто живет своими естественными способностями, который понимает только то, что видит естественными глазами, своими ушами слышит, может понюхать, потрогать на вкус. Вот эти пять естественных физических чувств. И Библия говорит, человек, который живет подобным образом, он не может Богу угодить. Что вот когда он живет подобным образом, на самом деле враждует, он противится Богу. Он не способен принимать от Него, он на самом деле даже будет воевать с Богом. Человек, который живет подобным образом. И в Евреях 11 главе, интересно, тут вот описывается причина, почему люди уходят от Бога. Евреям 11 глава, с 13 стиха. «И все сии умерли в вере, не получившие обещаний, а только издали видели он и радовались, и говорили о себе, что они странники и пришельцы на земле. Ибо те, которые так говорят, показывают, что они ищут Отечество. Если бы они в мыслях имели то Отечество, из которого вышли, то имели бы время возвратиться туда. Но они стремились к лучшему, то есть к небесному. Посему Бог и не стыдится их называть себе их Богом, ибо Он приготовил для них город». Вот мы только что прочитали, что люди, у которых в мыслях они не видят небесный Иерусалим, да? Небеса, Царство Божие, у них в голове она не будет пустая. Да? Надо быть супер так, с дыркой в голове, чтобы голова была пустая. Там всегда будут какие-то мысли. Да? И человек, который не наполнен мыслями Божьими, он будет наполнен мыслями этого мира. Почему человек возвращается, уходит? Он не видит небес, он не видит Царства Божьего, он не видит, что за грех приходит наказание, смерть. Это не Божье проклятие, а то, что человек что посеет, то и пожнет. И вот человек, который он всего этого не видит, он просто возвращается назад. Для того, чтобы быть верным Богу, да, вообще слово верность и вера, они однокоренные. Да, верность, она происходит от слова вера. И вот чтобы остаться верным Богу вообще, не погибнуть, а да, прийти на небеса, ну, без веры невозможно. То есть без того, чтобы не видеть невидимое. Амен. Вообще, мы уже сказали, да, что вера – это овеществление ожидаемого от Бога, что это субстанция, проходя через которую духовное становится физическим. Я уже как-то приводил этот пример, да, вот с чем еще веру можно сравнить. Вот, женщины, дорогие, вспомните, пожалуйста, когда вы на кухне что-нибудь делали в масле, да, там картошку фри, пончики или что-то еще вот делают, да, вот кипящее масло, ну, не просто жарить, да, возьмите кастрюлю с кипящим маслом, да, и вот вы берете, например, вот у меня мама очень вкусные пончики делает, да, она берет это тесто сырое, оно непригодно для питания. Да? И вот она кидает в это масло. И какое-то время это кипящее масло, оно работает над этим тестом. И это тесто, оно меняется, оно становится другим. Приходит время, она достает, и это можно кушать. И вот то же самое вера делает с духовными вещами. Когда в нашем сердце есть вера, мы Словом Божьим, мы принимаем, говорит, да, я верю. Я верю, что у меня есть этот орган, хотя все обстоятельства, врачи написали, что у тебя что-то удалено, что тебе надо, да? Ты говоришь, нет, у меня есть, я верю, я вижу. И когда вот человек таким подобным образом видит в своем сердце, говорит это, что называет несуществующее, как существующее, вера работает, чтобы из духовного оно стало видимым, физическим. Амен! Знаете, я не знаю, я, по-моему, говорил уже об этом, вы, может быть, читали, да? Когда Роберт Селиардон в детстве был на небесах, Иисус показал ему склады невостребованных благословений. Он водил по небесам и показал ему, что посмотри, сколько, там он увидел руки, ноги, глаза, все органы, которые только тело человеческое. Он говорит, все это не востребовано моими людьми. Да? Юра, а если в Слове Божьем подобное? Псалом 30:20 написано, подумай только, сколько благ в запасе у тебя. И на глазах у всех ты благословляешь, ну, почитающих Бога, Бог благословляет. На глазах у всех, у него есть запасы на небесах. И на глазах у всех Бог благословляет, Бог отвечает, Бог восполняет нужды. Хорошо, а Филиппийцам 4:19 о чем говорит? Что Бог мой да восполнит всякую нужду вашу по богатству своему в славе Христом Иисусом. Амен. Это говорит о том, что Бог способен восполнить всякую нужду. И ключом этому, для этого нужна вера. Вообще, знаете, само название верующий, да, вот как мы говорим, да, я верующий. Сколько людей считают себя верующими людьми, да? Но на самом деле, само название верующий говорит о том, что мы не полагаемся на видимый физический мир, да, а что не он наш источник, что мы подключены к невидимому, духовному и черпаем оттуда все необходимое для жизни и служения. Вот само название «верующий человек» – это говорит о том, что этот человек полагается и зависит от невидимого духовного мира. И все это не зависит от того, вообще, на что способен естественный мир и люди, которые полагаются на него. Вообще, в видимом мире чего-то нету, поэтому люди говорят, что это невозможно или время еще не пришло. Знаете, вот очень часто так люди говорят, что не сезон или что-то еще. Но что интересно, что в невидимом мире у Бога уже все существует. Там есть восполнение любой нужды. Вы знаете, вообще нужно понять, что любое изобретение, которое мы имеем, как, вот даже саму одежду, мы далеко ходить не будем, любые вот эти стулья из чего эти сделали, например, или вот диктофон мой, этот микрофон, да, его этого когда-то всего не было. Но были люди, которые увидели невидимое. Говорят, о, давай вот это сделаем. И говорят, ну что, знаете, и что интересно, во всех поколениях, вокруг этих людей, ну, им всегда у виска крутили, что дураки они все, сумасшедшие. Было вообще время, их на кострах жгли, этих людей, как шайтанов, да, чертей. Ну, вот люди, которые делают там адские машины, да, вот религиозного сумасшедшего человека, машина с внутренним сгоранием, это что-то адское такое, да, вот страшное, что и тому подобное. И вот нужно понять, что методы, время, ритм мира и Царства Божьего, они не совпадают. Они разные. И чтобы делать дела в Царстве Божьем, нужно пребывать в покое Божьем, верой, видя невидимое. Вот очень хороший пример этому, Исаак в Библии, да, мы можем найти 26 глава Бытия, когда был голод, экономический кризис в стране. Что делает Исаак? Исаак едет в Ирландию на клубнику. Он собрался в Египет. А Бог говорит ему, Исаак, не едь по клубнику в Ирландию. Да? Не надо тебе в Египет. Сей на той земле, где я тебе сказал. Не слушай, что говорят филистимляне вокруг тебя. Не сезон, экономический кризис. Да что в этой Эстонии тут можно ловить? Надо уезжать отсюда. Ничего здесь никогда не получится или тому подобное. Нет, он говорит, ты здесь живешь. Я тебе сказал здесь жить. Значит, здесь сей, и здесь я тебя благословлю. Амен. И вот посреди всего этого Исаак собрал стократный урожай. Вообще, мне нравится вот это место Писания. Ответ многим, как знаете, столько людей так воюют со стократным урожаем. Но почему тогда Библия об этом говорит? Зачем это здесь записано? Скажите мне, зачем это здесь записано? Что Исаак собрал стократный урожай. Чтобы нас подразнить, чтобы мы завидовали Исааку и говорили, да, Бог, вот ты не такой хороший, да, у тебя любимчики есть. Нет, это для каждого человека, который верит в Бога. Знаете, во Второзаконии 1.11, там о тысячекратном урожае говорится. Если кому-то не нравится стократный, хорошо, давайте верить в тысячекратный урожай. Аминь. И вот еще интересно, да, что тоже об Исааке, например, да, что он рыл колодцы, отрывал колодцы, которые раньше вырыл Авраам, отец веры, который ходил верой. Но эти колодцы попали в руки филистимлян, которые верой не ходили. И что интересно, они загубили все дело, эти колодцы были все засыпаны. Когда появился опять человек, который ходит верой, он смог откопать эти колодцы. Что интересно, эти филистимляне спорили, забирали у него эти колодцы. Знаете почему? Потому что для них колодец в пустыне – это дефицит. И случай, иди найди колодец в пустыне. Да, это на самом деле люди, которые живут там на востоке, они знают, что это очень трудно. Но интересно, для Исаака он даже не воевал с ними, не спорил. Говорит, ладно, забирайте, я пойду другой выкопаю. Потому что для человека, который ходит верой, нет никаких ограничений. Это, знаете, об этом Бог и сказал во Второзаконии 28 главе, что ты будешь головой, а не хвостом. Это наша с тобою судьба, это наша с тобой биография. Помните советскую песню такую, да? Вот. Это про нас. Мы голова, а не хвост. И вера, она дает способность жить именно таким образом. И вы знаете, хочу сказать, что... давайте откроем Исаия 65. Многие люди, даже христиане, родившиеся свыше, они поподдержат, ну, из-за необновленного ума, они находятся вот в этой ловушке. Я буду читать Исаия 65 с 11 по 16 стихи. Я в современном переводе читаю. Здесь говорится, но те, кто оставил Господа, я накажу, они забыли о моей святой горе, то есть о покое, да, что люди вышли из покоя, они не в вере находятся. И смотрите, что дальше происходит. Они начали поклоняться удаче и полагаться на неверного Бога судьбы. Но я решаю будущее ваше, избрал для вас меч, вы будете все убиты, потому что я звал вас, но вы не отвечали, вы делали то, что я называю злом, и что мне было неугодно. И сказал Господь Всемогущий, слуги мои, вы будете есть, а вы, люди зла, узнаете голод. Пить будут мои слуги, а вы, люди зла, истомитесь жаждой. Будут счастливы слуги мои, а вы будете опозорены. Будут радоваться сердца слуг моих, и они будут петь, а вам будут слезы, боль наполнит ваши сердца. Будет дух ваш надломлен, печаль завладеет полностью вами, имена ваши станут бранными словами для слуг моих. Господь вас убьет и новые имена даст слугам своим. Сейчас люди просят благословения у земли, но в будущем будут просить лишь у Бога. Сейчас люди клянутся землей, в будущем же будут клясться лишь Богом истины, ибо беды прошлого будут забыты и скрыты от взора моего. Амен. И вот смотрите, я хочу обратить ваше внимание на то, что Бог говорит, это вот в 11 стихе, что Он говорит, я накажу тех людей, которые забыли о моей святой горе, начали поклоняться удаче, и говорит, ну такова судьба, или вот не повезло, да, вот не повезло, или вот повезло ж кому-то, да. И знаете, что интересно, вот дальше, например, Бог говорит, что люди, которые имеют подобное мировоззрение, они злые люди. 12 стих, но я решил будущее ваше, избрал для вас меч, вы будете все убиты, потому что я звал вас, но вы не отвечали, вы делали то, что я называю злом, и что было мне угодно. И вот в 13 стихе он говорит, слуги мои будут есть, а вы, люди зла, узнаете голод. Представляете, как это серьезно? На самом деле, когда у человека нет веры в сердце, это Евреям 3:12, да? Злое, лукавое, неверующее сердце. Какое сердце злое? Это не сердце, которое, но, когда думает этого человека, который матом ругается, задира такой на улице, знаете, вот такие вот странные люди, которые ходят по улицам. Нет, Бог говорит, злое сердце – это сердце, в котором нету веры. Амен. Вот с точки зрения Бога это злое сердце. И вообще мы не зависим от везения, судьбы, видимых обстоятельств. Библия называет, вообще призывает нас смотреть на невидимое, духовное. Колоссянам, 3 глава. Давайте мы сейчас какой-то, я тоже современный перевод, да. Колоссянам, 3 глава. Колоссянам, 3 глава. С 1 стиха. Смотрите, здесь написано: «Так как вы воскресли из мертвых вместе со Христом», то есть помазанным Его помазанием, «пекитесь о том, что в небесах, где Христос, помазанный, восседает по правую руку от Бога. Продолжайте думать о том, что в небесах, а не о том, что на земле. Ибо ваша прежняя суть умерла, и ваша новая жизнь сокрыта со Христом в Боге». Амен. И вот, знаете, интересно, сейчас вообще немножко такое движение пошло среди служителей, да? Начали очень сильно критиковать свидетельства и книги тех людей, которые побывали на небесах. Да, и основывают это тем, что и Иоанну Бог сказал там не говорить всем громов то, что проговорили, да, или то, что Павел сказал в Коринфянах, что мне невыразимыми словами, да, невозможно передать. Основывают это на том, что, ну, что все это левые вещи, когда говорят о небесах. Но знаете, Библия говорит: думать о небесном. Как я могу думать о небесном, не знаю то, что там находится? Понимаете, это так просто. Как, вот объясните мне, как не думать о небесном? Только что мы прочитали, что наша жизнь сокрыта с помазанным в Боге на небесах. Он говорит: не думайте о земном, думайте о небесном. Это правильный ход мышления. И как я без откровения о небесах могу думать о небесном? Это, ну, это так просто, знаете, мне в один момент, если честно, я услышал это даже от очень таких авторитетных служителей, и меня это, ну, меня вынудило это вообще молиться об этом, спрашивать у Бога. И вы знаете, когда я начал молиться, много времени прошло, через пару минут, у меня вдруг внутри поднялась та же идея. Знаете, вот как есть целые деноминации, которые утверждают, что языки умолкли, да, ведь написано в Коринфянах, что умолкнут языки. И они говорят: все, языки умолкли, языков нету. То, что вы сейчас делаете, это не языки. Вот Бог сказал, вот так же, как религиозный дух вырвал вот это одно слово из общего содержания, что вот это та же самая опера. Библия говорит: думайте о небесном. Пророчество говорит: не уничижайте, вы все испытываете, хорошего держитесь. Знаете, я могу сказать, все эти книги, все те свидетельства, которые я слышал о небесах, я не знаю, есть, конечно, может, какие-то странные свидетельства, да, или что такое, но все, что я слышал и читал, мне очень сильно помогло в вере. Амен. И вот мы возвращаемся, да, мы говорим о вере, что мы же праведны, верою жив будет, да. И вот, хорошо, откуда вера, Юра, откуда приходит вера, откуда взять вот эту субстанцию духовную, да, которая как электричество дает жизнь духу, да, и как кипящее масло способно переработать из духовного, сделать его физическим, видимым. Откуда взять эту веру? Да, все мы хорошо знаем это местописание, Римлянам 10:17. Но знаете, в чем суть? Мы еще придем к этому, мы к этому придем. Только я еще хочу немножко вернуться к Римлянам, к 10 главе. Я уже говорил об этом здесь не раз, но я еще просто повторю, просто на всякий случай повторю, да? В один момент мне Господь показал: ты неправильно понимаешь это местописание. Потому что, когда мы говорим «вера от слышания, слышание от Слова Божьего», я думаю: ну вот, читай Библию, да, и вот у тебя приходит вера. Библию нужно читать, это не вопрос. Слово Божие много говорит. Но конкретно в этом месте говорится не об этом. А вот сейчас мы прочитаем. Давайте мы прочитаем. Коринфянам. Коринфянам открыл, извините. Сейчас. Римлянам 10. Вот смотрите. Да, давайте с 11 стих, даже, ну мы все хорошо знаем, да, давайте я прочитаю тогда с 8, ну, так, то, что говорит Писание: близко к тебе слово, в устах твоих и в сердце твоем, то есть слово веры, которое проповедуем, ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил его из мертвых, то спасешься. Потому что сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют ко спасению. Ибо Писание говорит: всякий верующий в Него не постыдится. Здесь нет различия между иудеем и эллином, потому что один Господь у всех, богатый для всех призывающих Его. Ибо всякий, кто призовет имя Господне, спасется. 14 стих. Ну как призывать того, в кого не уверовали? Как веровать в того, о ком не слышали? И как слышать без проповедующего? Здесь не говорится о читающем. Здесь говорится, как поверить, если кто-то не проповедует об этом. И как проповедовать, если не будут посланы? Как написано, как прекрасны ноги благовествующих мир, благовествующих благое. Но не все послушались благовествования. Ибо Исаия говорит: Господи, кто поверим слышанному от нас? Итак, вера от слышания, а слышание от Слова Божьего. Амен. И вы знаете, вот если в двух фразах сказать, вот мы только что прочитали, тут вот здесь апостол Павел пишет, что Бог избирает людей, дает им благодать, откровение, помазание и посылает их людям. И они под помазанием проповедуют. И вот от этого, когда люди позволяют, помните, Иисуса спросили, что нам делать, чтобы делать дела Божии? Скажи, а он говорит, верить в того, кого Бог послал. И вот здесь говорится, что это значит позволять тем служителям, который Бог поставил в церкви. Ефесянам 4 глава, 11-12 стих, что Бог поставил, Бог даровал, да, дал благодать, поставил апостолов, пророков, евангелистов, пастырей, учителей. Для чего? Для дела служения, для совершения святых, на дело служения, да, там, и тому подобное. Что эти люди трудятся, они учат, они говорят, и от этого приходит вера. Способность. Мы не должны, знаете, Библию читать самому, это очень важно. Это не вопрос, просто мы сейчас не об этом говорим, да? И в Новом Завете, и в Ветхом об этом Завете говорится. Но в этом конкретном месте, то, что мы привыкли, вера, слышание Слова Божьего, здесь говорится о проповеданном Слове Божьем. Что как важно принимать тех людей, которых Бог поставил в церкви. И вот люди, которые принимают их, у них есть вера. Я сколько раз уже говорил, да? Я сегодня ехал, я сколько? 11 получасовых передач послушал, пока ехал сюда. Для чего? Потому что я хочу верой ходить. Я не хочу знать что-то о вере, а я хочу ходить верой. И назад я поеду, я буду слушать Слово Божие. Я буду просто пить, позволять вот этим служителям, которые помазаны Богом, поставлены в определенных областях учить. Я хочу, чтобы они меня... Я хочу принимать. Кто примет пророка, тот получит награду пророка. Да? Я хочу иметь то, что есть у них.
Учите нас.
И вот поэтому то же самое происходит и здесь. Почему вы приходите? Почему я здесь стою? Почему я говорю? Ведь если я надеюсь, ну хоть у одного, хоть раз у вас было когда-нибудь, чтобы, слушая то, о чем идет речь, вы вдруг начинаете что-то видеть. А, вот что это имеется в виду. Приходит откровение, вы начинаете видеть что-то невидимое. Вот, мы только что об этом прочитали. Вера от проповеданного Слова Божьего. Амен. И вот, и теперь к моему любимому, да, послание Иуды. Послание Иуды. Там одна глава всего. Слава Богу, это не пособие по предательству Иисуса Христа, это другой Иуда написал, так что пусть вас не смущает название, да. И вот здесь написано, что с 20 стиха, «А вы, возлюбленные, назидая себя на святейшей вере вашей, молясь Духом Святым, сохраняйте себя в любви Божией». Амен. Когда человек молится на языках, его дух растет, развивается, и он способен принимать веру. И когда вера наполняет его, он способен действовать. Вы знаете, вот это, ну, если машина поломанная, ты хоть сколько нее не заправляй бензином или не подключай к электричеству, она не будет работать. Понимаете? То же самое с духом. Да, мы наполняемся верой Словом Божьим, но если этот дух не способен действовать, это никакого пользы не принесет. И вот именно молитва на языках делает дух способным ходить верой. Аминь.